Итак, услышав о том, как был убит Джарасандха,
обрадованный царь Ютишти рассказал: «О Кришна, твое тело вечно исполнено блаженства и знания. Господь Брама, Господь Шива, царь Индра и другие возвышенные правители материального мира всегда ждут твоих повелений и горят желанием исполнить их. Когда им посчастливится получить твой приказ, они принимают его с трепетом и благоговением. О Кришна, ты безграничен. Хотя мы порой гордимся своими ничтожными постами и думаем о себе как о царственных особах, правителях мира, сердца наши тверды, как камень. По сути, мы заслуживаем твоей кары. Но, о чудо, вместо того, чтобы нас покарать, ты так милостиво и великодушно, с таким совершенством выполняешь наши указания». Это положение пандавов. Описывается, что он, Кришна, выполнял их поручения. Иногда просили его быть, например, посланцем мира в Хастинапуре перед Дхритараштрой, Дурьотханой. Накануне войны они хотели все-таки договориться о мире и попросили Кришну быть таким посланцем. И Кришна согласился на эту роль. И также он согласился на роль возничего Арджуны, колесницы, положение слуги, посланника, просто друга, двоюродного брата. Вот Ютиштхира говорит об этом. Он осознает положение Кришны, при этом Верховного Господа. Поэтому он говорит, что как это возможно, что ты вот играешь такую роль перед нами, теми, у кого сердца как камень, мы тут враждуем, мы гордимся, бряцаем оружием, мы цари, боремся за власть. Мы вечно в этой политике. И нас бы надо наказать за все эти наши, нашу гордыню. Но странно, чудо, ты нас награждаешь, исполняешь наши желания, наши поручения. Всех нас очень удивляет, что ты, о светлейший, играешь роль обычного человека. Но мы понимаем, что ты делаешь это подобно тому, как актер играет на театральной сцене. Ты всегда сохраняешь свое истинное высочайшее положение, подобно тому, как солнце всегда сохраняет одинаковую степень теплоты, хотя мы ощущаем его тепло по-разному в часы заката и в часы восхода. Ты всегда пребываешь в трансцендентном равновесии, и происходящее в материальном мире не приносит тебе ни радости, ни беспокойства. Ты верховный Брахман, личность Бога, и для тебя нет ничего относительного. О Мадхава, ты непобедим. Для тебя не существует материальных разграничений. Я, ты, мое, твое. Такие разграничения делает каждый, даже животное. Но чистые, преданные, полностью свободны от подобного рода ложных представлений. Поскольку такое настроение отсутствует у твоих преданных, его, конечно же, нет и у тебя. Царь Ютиштхира сумел угодить Кришне своими речами. Но то, что он говорил, это была истина. И Кришне нравилось это, потому что это была правда. Некоторое время спустя он стал готовиться к жертвоприношению Раджасуя. Для его проведения он пригласил всех самых достойных браманов и мудрецов, назначив их жрецами на жертвенной арене. Среди их искусных браманов и мудрецов были Кришна Двапаяна Вьясадева, Бхарадвадж, Суманту, Гаутама, Асита, Васишта, Чьявана, Канва, Майтрея, Каваша, Трита, Вишвамрита, Вамадев, Сумати, Джаймини, Крату, Пайла, Парашара, Гарга, Вашампаяна, Адхарва, Кашьяпа, Тхаумья, Парашурама, Шукрачарья, Асури, Ветихотра, Мадху Чанда, Вирасена и Акрита Врана. Это ошеломляющие личности, конечно, просто, может быть, мы не слышали об этом, но в Пуранах описывается их жизнь, их некие характеристики даются. Это мудрецы Вселенной. Например, Шукрачарья – это гуру демонов. Парашурама, Шакти Авишаватар, Браман по рождению, он так же, как воин. Парашара Муни, который описал природу Бхагавана. Мы пользуемся его описанием. Васишта, Гаутама, Кану, Майтрея, Вишвамитра. То есть некоторых мы знаем. Помимо браманов и мудрецов, он пригласил и почтенных старейшин. Дроначарью, Пишму, деда Кауравов, Крипачарью. Это был их семейный учитель Крипачарья. И Дритараштру. Он пригласил также всех сыновей Дритараштры во главе с Дурьотханой и великого преданного Видуру. Цари со всего мира вместе с их свитами также были приглашены посмотреть на великое жертвоприношение, которое устраивал Махараджа Юдхиштхира. То есть все эти личности, мы их иногда видим как негативных героев, как, например, Дурьотхана или Дритараштра, может быть, не очень положительные герои, ну, в сфере политики отношений. Но что касается жертвоприношений, там не было различий. В этот период, когда совершается жертвоприношение, различия отступают. Люди прошлого ведической цивилизации знали этот секрет, что мир – это жертвоприношение. Но у них также была борьба за то, кто организует это жертвоприношение, кто будет управлять этим процессом. Царство, за царство. Дурьотхана тоже хотел совершать жертвоприношение от своего имени, от царского имени. Но все понимали, что именно при помощи жертвоприношений можно управлять живыми существами должным образом, правильным образом. И Дурьотхана это тоже знал. Джарасандха это знал. Он знал о ведической культуре, это демон. Но он более-менее следовал ведической культуре. Он совершал яги, он давал пожертвования браманам. И мы видим, что в Якали Санкиртана Яги, это жертвоприношение лучшее. Тоже, когда мы вместе собираемся, у нас тоже есть своя, может быть, человеческая политика, свои отношения, разные бывают, не всегда блестящие, но во время Санкиртана Яги они отступают. Мы знаем это хорошо, потому что мы все собираемся. Если даже мы чувствуем кому-то неприязнь, мы понимаем, что на Киртане все будет хорошо. Поэтому здесь вот как бы влияние Яги. Все были приглашены, все пришли на Яги. Дурьотхана, Дритараштра. Его подданные, ученые, браманы, доблестные кшатрии, преуспевающие вайши и шудры, верные слуги остальных сословий, все посетили эту церемонию. Браманы и мудрецы, которые проводили жертвоприношения, согласно обычаю, вспахали жертвенную арену золотым плугом. Запоминайте, как делать яги. Берете золотой плуг. Жертвенную арену нужно вспахать золотым плугом. И, следуя предписанию вед, доверили царю Тиштири быть исполнителем великого жертвоприношения Раджасуя, то есть царю. Царь, который всех вот объединяет на жертвоприношение. Вот это способ объединения общества. Не просто сила власти или закона, что так вот заставлять людей, да, быть вместе, как-то применять такие силы или деньги применять, чтобы как-то удержать коллектив вместе. А ягья вот, сплачивать людей, объединять людей. Это и есть способ управления. Давным-давно, когда Варуна совершал подобное жертвоприношение, все принадлежности для него были сделаны из золота. Когда-то давно подобное жертвоприношение Варуна проводил. И на жертвоприношение, которое устраивал царь Тиштира, все принадлежности были тоже золотыми. Все префернали, там, подносы, посуда. Все было из золота. Приглашенные царем Юдхиштхирой участвовать в великом жертвоприношении Раджасуя, там собрали все возвышенные полубоги. Господь Брама, Господь Шива и царь небес Индра. Их приближенные, а также божества, правящие на высших планетах. Гандхарва-локи, Сидха-локи, Джана-локи, Тапа-локи, Нага-локи, Якша-локи, Ракша-салока. Ведь у каждого вида жизни есть своя лока, свое место пребывания, выделенное ему в этом мире. Здесь вот сейчас на Земле не выделено точное место для каждого, как-то хаотично. Приходится самим бороться за место под солнцем. Смешано все. Поэтому мы не чувствуем как бы гармонии и порядка. Когда божественная натура и демоническая смешиваются вместе, очень сложно становится жить, как-то следовать закону, правилам в обществе. Также варны смешиваются. Раньше шудры, вайши, кшатри и брахманы не смешивались. Каждый занимался своим делом. В своем регионе отведенном, скажем, в городе или вот в стране у них были свои предприятия, свое место, свои инструменты для деятельности, свое общение, своя наука, традиции каждого класса. И они жили в мире при помощи почтения и служения, уважения. Обычно те, кто более высокий класс, они имеют сострадания больше. И если они имеют сострадание к людям, которые ниже, они не будут их эксплуатировать. Они будут заботиться о них. И те, кто ниже, по разуму, скажем, они испытывают чувство уважения и пользу от служения вышестоящим классам, что они очень разумно руководят их жизнью, защищают их жизнь. И также есть равные, с кем они сотрудничают, выполняют свои обязанности, работают. И люди счастливы, несмотря на то, что есть разница между варнами, между людьми, между богатством, между властью. Они счастливы. И также на разных планетах есть своя, ну, как бы, место, назначение и условия для тех живых существ, которые там предназначены жить. Обычно туда не вмешиваются. Как, например, говорят, если змея заползла в ваш дом, это опасно. Надо ее убить, потому что она вас обязательно когда-нибудь ужалит. Есть яд, она использует его. Также Прабхупада говорит, если есть какое-то оружие, если оно уже появилось, обязательно будет использовано. Это подобно примеру. Если пока есть зависть в мире, обязательно это будет произойдет. Но это не означает, говорится, что мы должны идти в лес, искать специально змей и убивать их. Это их место, их лока. Мы уважаем также ту форму жизни и не вмешиваемся туда особенно. Также ракшасы живут обычно в лесах. Сегодня, не знаю, никто не видит ракшасов. Возможно, где-то они есть, в каких-то труднодоступных местах. Это эти, как бы, человека-зверь, что-то такое между этим. И ракшасы, они опасны для людей, но им выделено место в глухих лесах. Они не пересекают границы. Иногда пересекали в прошлом, но цари защищали людей. И определяли им снова то место, где они должны быть. Но не уничтожали никакой вид жизни. Так есть локи, есть порядок. И вот, когда идет праздник, как Рождество и Ягья, это праздник для всех земных существ, собираются лидеры всех классов на Ягье. И никакого конфликта, потому что в процессе Ягьи все умиротворяются, все счастливы, присутствует духовная атмосфера трансцендентная. Так создается как бы мир. И Ягьи эти регулярно проходят. Знаете, значит, цари были, собственно, следили за тем, как совершать жертвоприношение, главное. Когда люди умиротворены, то легко управлять обществом. Все почтенные мудрецы, цари и полубоги, прибывшие на жертвоприношение, единодушно согласились, что царь Юдхиштхира достоин привести Рождество и Ягью, и никто не возражал против этого. Аджата-шатру его называли еще, Юдхиштхиру. То есть тот, у кого нет врагов, и любили все. Почему? Он всегда говорил только правду. Если даже это было для него не полезно, все равно говорил правду. Любой ценой. Он ни разу в жизни не солгал. А ты был царь Юдхиштхира. Это исключение из правил, потому что вы не найдете в истории царя, кроме Юдхиштхира, который бы ни разу в жизни не солгал. Любой политик, он вносит дезинформацию во время войны, допустим, или политики. Не обойтись без этого. И Юдхиштхира этого не делал. Но его почитали все живые существа. Не было врагов. Аджата Шатру. Все прекрасно знали, как возвышен царь Юдхиштхира. Он был великим, преданным Господа Кришны. И ему все было под силу. Ученые, браманы и жрецы позаботились о том, чтобы жертвоприношение Махараджи Юдхиштхира совершалось точно так же, как оно совершалось в прошлом полубогом Варуной. По ведической традиции, когда устраивается жертвоприношение, всем его участникам подносят сок растения сомы, чудесный живительный напиток. В тот день, когда выжимали сок из сомы, царь Юдхиштхира с большими почестями принял особого жреца, призванного следить за тем, чтобы при совершении жертвенных обрядов не было допущено никаких ошибок. Сок сомы называется небесный наркотик, как я слышал, небесный. Он не имеет таких последствий, как вот в земном эквиваленте. Он делает очень острыми чувства и ум. Очень острыми. И очень интенсивно включаются чувства и ум. Это означает, что следили за тем, чтобы при совершении жертвенных обрядов не было допущено никаких ошибок. Очень много мантр, очень на большой скорости произносятся мантры, и нельзя сделать ни одну ошибку произношения. Поэтому пьют сок сома, чтобы обострить внимание и свои способности. Небесный сок сома. В земном варианте его нет. Насколько я слышал, что в земном варианте это что-то наподобие ЛСД. Я не принимал ЛСД, но говорят, тоже обостряет что-то там. Ведические мантры должны произноситься безукоризненно точно, с правильными ударениями. И если жрецы, которые произносят мантры, допустят такую-нибудь оплошность, то жрец-судья тут же исправит ее. Таким образом, все ритуалы выполнялись в точности. Если жертвоприношение не будет совершено как подобает, оно не даст желаемого результата. В Кали-югу нет истинно ученых браманов и жрецов, поэтому в нынешнюю эпоху проводить ведические жертвоприношения запрещено. Единственное жертвоприношение, которое рекомендовано в шастрах для Кали-юги, это повторение мантры Хари Кришна. Согласно другому важному ритуалу, прежде всего почести оказывались самому возвышенному из собравшихся на церемонии жертвоприношения. Когда все было готово, к жертвоприношению Махараджи Юдхиштхира стали решать, кому первому следует воздать почести. Знаете, сколько там было браманов, мудрецов, полубогов, брахма, Шива там был. Кому же первому выразить этот почтение главный? Этот ритуал называется агра-пуджа. Агра означает первый, а пуджа – почитание. Агра-пуджу можно сравнить с выборами президента. Все присутствующие на жертвоприношении обладали множеством достоинств, поэтому все предлагали разных кандидатов для агра-пуджи. Там как бы начались некие такие дебаты мирные, много предложений посыпалось. Они долго не могли выбрать самого достойного, и тогда Сахадев предложил Господа Кришну. Он сказал: «Господь Кришна лучший среди ядовов. Он покоритель всех, кто предан ему. В этом собрании нет никого более возвышенного, чем Кришна. Поэтому, без сомнения, ему первым должны быть оказаны почести. Хотя здесь присутствует Господь Брахма, Господь Шива, Царь Небес, Индра и многие другие, которые столь же возвышены, никто никогда и нигде не сможет превзойти Кришну или сравниться с ним в богатстве, силе, славе, мудрости, отрешенности или в чем-либо еще. Кришна в полной мере обладает всеми совершенствами. Подобно тому, как индивидуальная душа основа материального тела, Кришна – это сверхдуша и опора всего мироздания. Все ведические ритуалы, жертвоприношения, возлагание даров на огонь, исполнение ведических гимнов и занятия мистической йогой предназначены для того, чтобы познать Кришну. Следует ли человек путем кармической деятельности или путем философских рассуждений конечная цель у поисков Кришна? Все истинные методы самосознания предназначены для того, чтобы познать Кришну. Почтенное собрание. Вам не нужно много рассказывать о Кришне. Вы все очень возвышены и все знаете Верховного Брахмана, Господа Кришну. Для него нет различия между телом и душой, энергией и источником энергии, или между одной частью тела и другой. Различия, которые существуют для всех живущих в материальном мире. Поскольку каждое живое существо неотъемлемо от частицы Кришны, между живыми существами Кришны нет качественного различия. Все проистекает из энергии Кришны, материальных или духовных. Энергии Кришны подобны теплу и свету огня. Между теплом и светом и самим огнем нет качественной разницы. Ну, как бы здесь ситуация была необычная. Присутствовали полубоги главные, мудрецы самые возвышенные Вселенной. Также представители всех других вот классов живых существ, разных планет, ситхалоки и так далее. И Кришна, Верховный Господь, тоже присутствовал. Почему же сразу не указали на Кришну полубоги? Но они сомневались, знаете, в чем? А не будет ли это этично сравнивать Господа Кришну со всеми нами? Он вне конкуренции. Скорее всего, о нем и речи быть не должно. Может, мы должны между собой что-то выбрать, что он верховный брахман. Нужно ли ему здесь занимать какое-то формальное положение? То есть не так-то просто было решить этот вопрос. И Сахадева осмелился сказать об этом. Один из пандавов, младший. Он сказал, нет, Кришна присутствует здесь, в определенной роли, здесь, на земле, вместе с нами. Поэтому мы должны именно Кришну установить на будущее все поколения, чтобы это было, чтобы все знали, что Кришна – это высшая верховная личность Бога. То есть есть такие мастера, которые вне конкуренции. Они не соревнуются с теми, кто очень ниже их намного. Они могут как судьи быть, например, там, или беспристрастно там, награждать кого-то, оценивать. Но обычно их не приглашают где-то участвовать. Но здесь другая ситуация была. Кроме того, Кришна может делать все, что пожелает, с помощью любой из частей своего тела. Мы же совершаем определенные действия с помощью определенных частей тела. Поскольку его божественное тело вечно исполнено знание и блаженство, он не подвержен шести материальным изменениям: рождению, существованию, росту, воспроизводству и виданию и гибели. Не подвластны внешней энергии Кришна – высшая причина сотворения, сохранения и разрушения всего сущего. Только по милости Кришны человек следует религиозным заповедям, обогащается, удовлетворяет потребности своих чувств и, в конечном итоге, освобождается от материального рабства. Следовать этим четырем направлениям человеческой деятельности возможно только по милости Кришны. Поэтому на великом жертвоприношении Раджасуя ему первому нужно воздать почести. И все должны согласиться с этим. Поливая корень дерева, мы одновременно поем водой его ветви, листья и цветы, отправляя пищу в желудок, питаем все остальные части тела. Точно так же, если первым на этом жертвоприношении мы почтим Господа Кришну, то удовлетворим всех присутствующих в этом собрании, даже великих полубогов. Тот, кто стремится раздавать пожертвования, обретет благо, если будет жертвовать всем только ради Кришны, который в облике сверхдуши пребывает в сердце каждого, независимо от типа его тела или индивидуальности. Поэтому, если мы сумеем угодить Кришне, нами будут довольны все живые существа. Вот такая проповедь была Сахадевы. Дал короткую лекцию о Кришне. Сахадеве посчастливилось познать величие Кришны. И, кратко рассказав о его могуществе, он замолчал. Выслушав его, все присутствующие на этом великом жертвоприношении разразились рукоплесканиями. Одобряя его слова, они говорили: «Все, что ты сказал, совершенно верно». Убедившись, что все, особенно брахманы, ученые-мудрецы, согласны с Сахадевой. И вот Иштира сказал, оказал почести Господу Кришне, в точности следуя предписанию вед. Прежде всего, царь Иштира омыл лотосоподобные стопы Господа и окропил этой водой свою голову. и головы своих братьев, жен, детей, других родственников и советников. После этого он преподнес в дар Господу Кришне одежды из желтого шелка и множество драгоценных камней и украшений. Вознося поклонение Кришне, единственному, кого он любил, царю Тиштира, испытывал такой экстаз, что слезы ручьем текли из его глаз и мешали ему видеть Господа. Когда царю Тиштира оказывал почтение Господу Кришне, все присутствующие, встав со своих мест и благоговейно сложив ладони, восклицали «Джая, Джая, Намага, Намага». Когда все они низко склонились перед Господом Кришне, с неба пролился дождь из цветов. Итак, какая красивая картина. Представьте, это все можно поставить, да? Показать как-то. При помощи современных технологий можно как-то это все сделать. Красота. Но не спешите наслаждаться. История на этом не закончилась. Тут есть одна проблема серьезная. В этом собрании присутствует царь Шишупала. Вот в чем дело. Он был заклятым врагом Кришны. По многим причинам. И прежде всего потому, что Кришна похитил у него Рукмини, жену украл, и увез ее прямо с брачной церемонии. Он там тоже был. Шишупала не мог вынести того, что Кришне оказывали такие почести и воздавали хвалу. Вместо того, чтобы радоваться, слушая, как прославляют Господа, он пришел в ярость. Когда все стали, принесли Кришне дань почитания, Шишупала остался сидеть на своем месте. Но его злоба и гнев все усиливались. И вдруг он вскочил и, потрясая кулаками, стал яростно и дерзко подносить Господа Кришну, стараясь говорить так, чтобы Кришна ясно слышал его. Кто-то может сыграть Шишупалу? Тут есть потомки Шишупалы, нет? Обычно трудно такие роли играть, этот гнев показывать. Почтенное собрание. Теперь я понимаю утверждение Веда о том, что в этом мире над всем властвует время. Несмотря на наши попытки противостоять ему, время беспрепятственно исполняет свой замысел. Так человек может изо всех сил стараться выжить, но если ему пришло время умереть, он не сможет остановить смерть. Хотя в этом собрании присутствует много могущественных людей, богов, влияние времени настолько сильно, что всех их вели в заблуждение глупые речи какого-то юнца о Кришне. Где собралось много ученых-мудрецов и старейшин, и все неблагосклонно отнеслись к речам этого глупого мальчишки. Это означает, что под влиянием времени даже у таких почтенных людей, как те, что находятся в этом собрании, может помутиться разум. Я нисколько не сомневаюсь, что присутствующие здесь уважаемые граждане способны выбрать того, кто достоин первым получить почести, но не могу согласиться с предложением этого юнца Сахадевы, который так выспренно говорил о Кришне и заявил, что его следует первым почтить на этом жертвоприношении. Я вижу в этом собрании много великих подвижников, которые предавали суровые аскезы и овладели знанием. Своими знаниями и наставлениями они способны освободить от материальных страданий множество людей. Здесь собрались великие риши, чье знание безгранично, а также многие осознавшие себя души брахманы. Поэтому думаю, что любого из них можно было выбрать для агра-пуджи, ибо им поклоняются великие полубоги, цари, императоры. Не понимаю, как вы могли выбрать этого пастуха Кришну? Оставив в стороне столь великих людей, по-моему, Кришна ничем не лучше вороны. Так разве может быть он достоин того, чтобы первым получить почести на этом великом жертвоприношении? Мы не можем даже установить, какой касте принадлежит этот Кришна и каковы его занятия и обязанности. Варна какая у него? Неизвестно. Понимаете? По сути, Кришна не принадлежит никакой из каст. И у него нет предписанных обязанностей. Веда говорит, что Верховному Господу не нужно выполнять предписанных обязанностей. Все, что вершится, от его имени осуществляется его разнообразными энергиями. Шишупала продолжал. Кришна не принадлежит к знатному роду. Он настолько независим, что никто не знает, каковы его религиозные убеждения. Судя по всему, он не следует никаким религиозным заповедям. Он всегда поступает, как ему заблагорассудится. Нисколько не заботясь о предписаниях вет и установленных правилах, поэтому у него нет никаких достоинств. Шишупала, сам того не желая, прославлял Кришну, когда говорил, что на него не распространяется предписание вет. Это действительно так. Ибо Кришна – верховная личность Бога. То, что у него нет никаких достоинств или качеств, означает, что у него нет материальных качеств. И поскольку он верховная личность Бога, он действует, как пожелает, ни от кого не завися в своих поступках и не заботясь о правилах поведения, принятых в обществе или о религиозных законах. Вот как устроены демоны. Они следуют правилам, предписаниям, законам. Иногда они используют веды, иногда они сами устанавливают какие-то законы. И они думают, что Бог тоже должен, если Он есть, соблюдать правила предписания. Так же думают. Очень завидуют ему, если Он не соблюдает такие правила предписания, очень завидуют, отвергают. Шишупала продолжал. Учитывая все это, можно ли считать Кришну достойным того, чтобы первым получить почести на этом жертвоприношении? Кришна так глуп, что покинул Матхуру, населенную необычайно возвышенными людьми, которые чтут традиции ведической культуры, и нашел прибежище посреди океана, где о ведах не говорится ни слова. Вместо того, чтобы жить открыто, он воздвиг посреди океана крепость и живет там, где никто не обсуждает ведические знания. И когда бы он не покинул свою крепость, он словно какой-нибудь разбойник, вор или негодяй, всегда приносит людям одни только беды и несчастья. Как только появляется где-то, там проблемы начинаются. Шишупала неистовал от того, что Кришну сочли лучшим в этом собрании, достойным первым получить почести. И речь была настолько безумна, что, казалось, судьба отвернулась от него. Злополучный Шишупала безудержно поносил Кришну, а Господь Кришна терпеливо слушал его и ничему не возражал. Как лев остается спокойным, заслышав тявканье стаи шакалов. Так и он невозмутимо хранил молчание. Кришна не ответил ни на одно из обвинений, брошенных Шишупалой. Но все присутствующие в собрании, за исключением нескольких, согласных с Шишупалой, пришли в негодование. Ибо ни один достойный человек не станет терпеть оскорбления в адрес Бога или его преданных. Те, кто считал себя неспособными обуздать Шишупалу, в знак протеста покинули собрание. Заткнув пальцами уши, чтобы не слышать новых обвинений, они проклинали Шишупалу и уходили. Согласно ведам, нельзя оставаться там, где поносит верховную личность Бога. Иначе можно лишиться плодов своих благочестивых дел и пасть в низшие формы жизни. Все бывшие там цари из династии Куру, Матсья, Кикая, Сринджая пришли в неописуемый гнев. И тут же схватили за мечи и щиты, решив убить Шишупалу. Он же был настолько глуп, что ничуть не встревожился. Хотя видел, что все цари горели желанием расправиться с ним. Произнося свою глупую речь, он не думал о том, что говорил. А когда увидел, что цари готовы броситься на него, он вместо того, чтобы замолчать, вскочил и, схватив меч и щит, приготовился сражаться с ними. Когда Господь Кришна увидел, что на арене благодатное рожцо и яги готово развернуться в сражение, он начал успокаивать рвущихся в бой царей. Своей неизъяснимой милостью он решил сам убить Шишупалу. Пока Шишупала бронил царей, готовых кинуться на него, Господь Кришна взял свой диск, острый как лезвие бритвы, и в одно мгновение снес Шишупале голову. Мгновение было всего лишь. Когда Шишупала был убит, из толпы послышались громкие возгласы и крики. Воспользовавшись всеобщим смятением, несколько царей, сторонников Шишупала и страха за свою жизнь спешно покинули собрание. Шишупале очень посчастливилось. Его душа на глазах у всех вошла в тело Господа Кришны. Подобно тому, как огненный метеор сталкивается с земной твердью, слияние души Шишупалы с божественным телом Кришны вызывает на память историю Аджаи и Виджаи, которые пали в материальный мир с планеты Вайкунтхи, проклятые четырьмя кумарами. Было задумано, что три рождения – подряд Джая Виджая будут заклятыми врагами Господа. По истечении трех жизней вернутся в мир Вайкунтхи, станут приближенными Господа и будут служить Ему. И Еще один абзац. Хотя Шишупала враждовал с Кришной, но ни на мгновение не забывал о нем и всегда пребывал в сознании Кришны. Шишупала все время думал о Кришне, поэтому вначале он получил освобождение от Саюджа-мукти, погрузившись в бытие Всевышнего, а затем возвратился в свое изначальное положение и стал личным слугой Господа. Бхагавад-гита подтверждает, что если человек умирает, думает о Всевышнем Господе, то, оставив материальное тело, он тут же вступает в царство Бога. После спасения Шишупалы царь Юдхиштхира наградил всех, кто присутствовал на Рождестве Ягьи. Он щедро одарил браманов, ученых-мудрецов, которые участвовали в жертвоприношении, и после этого совершил омовение. Омовение в конце Ягьи также является частью ритуала и называется Авабхритха. Так Господь Кришна помог Махараджу Юдхиштхире успешно завершить устроенную им Рождестве Ягью. По просьбе своих двоюродных братьев и других родственников Кришна остался в Хастинапуре еще на несколько месяцев. Хотя царь Юдхиштхира и его братья не хотели, чтобы Господь Кришна уезжал, Кришна попросил у царя позволения вернуться в Двараку вместе со своими женами и советниками отправился домой. Итак, Кришна абсолютен. Тут есть интересный момент очень, что касается общения с Богом и Его преданными. Один царь воевал, хотел победы, захватить царство, но он проиграл сражение. Одно за другим. Постоянно. Он не мог смириться с этим положением неудачника. Он снова собирал войска, снова как-то он учился, совершал какие-то усилия, придал свой опыт, но всякий раз он терпел поражение. Не мог понять, ну почему ни разу он не может победить сражение. И кто-то сказал ему, а это потому, что у тебя нет инициации. У тебя нет духовного учителя, нет наставника, ну тут ты проигрываешь. Все нормальные люди инициированные, то есть... Ты один даже еще про намату не повторяешь. Что, на что ты рассчитываешь? Задумался и пошел к гуру. Сказал, хочу вот инициацию, чтобы победу обрести, наконец. Успех в жизни был. И гуру Вайшнав дал ему инициацию и сказал, вот теперь общайся с Вайшнавами. Вайшнавы хорошо приняли, сказали, вот хороший преданный пришел. Главное, что богатый, сможет строить нам храмы, значит, вот в него везде сопутствует успех, все его благословляли, что все будет хорошо в твоей жизни, все желания исполнятся, если ты служишь Господу и Вайшнавам. Он поверил, вдохновился, собрал войско, пошел на войну и как никогда разбит был на голову. Сокрушен полностью, как никогда. Более того, еще за ним погоню объявили. За его голову назначили большую цену. Пришлось скрываться где-то в пустыне, в какой-то залез в пещеру, и там скрывался и сидел в этой пещере. Боялся выйти наружу. Сидел и проклинал вайшнавов в этой пещере. Только и думал, эти вайшнавы, такие лицемеры, там понаобещали, мои пожертвования брали, меня там благословляли вообще. Но такие лицемеры, такие обманщики вообще, и их гуру главное. Но сидел, не мог оторваться, и он даже писал на песке, вайшнавы такие, вайшнавы сякие, вайшнавы то, он все исписал про вайшнавы. Там долго сидел, мне нечем было заняться, он в этом гневе, не знал, как вот. И вдруг увидел, что паучок висит на паутинке в этой пещере. И он работает, знаете, вот так ножками поднимается. И он смотрит, что ему делать дальше. Поднялся до какой-то высоты, поднимется или не поднимется, до конца. И срывается снова так на паутинке. И он считает раз, два. И так он сидел, от нечего делать, считал, как паучок пытается подняться, и его неудачные попытки. Досчитал уже там до 1000, потом до 3000, потом до 6000. Невозможно, паучок не мог подняться. И вдруг на какой-то там десятки тысячи, раз он вылез. О, Вот что надо делать. Надо продолжать сражаться. Я им всем покажу. И вот когда он такую решимость обрел уже, он вышел из пещеры смело, собрал войско и победил. Впервые в жизни победил. Все его прославляли. Так, великий царь, победитель. И он пришел к гуру и сказал: почему же вот ты обещал мне успех? Все говорили, что будет успех после инициации. Но когда я получил инициацию, я был на голову разбит. Сейчас я победил, потому что паучок меня научил, что нужно делать. Гуру сказал: нет. Причина победы была совсем в другом. Потому что ты в пещере думал о вайшнавах. Как, он сказал? Да я их проклинал. Говорит, неважно, вайшнавы духовные, они абсолютно. Как бы ты о них ни думал, ты получишь благо. Так же Шишупал, он думал о Кришне. Очень плохо. Но получил освобождение. Нам не рекомендовано так думать. У нас бхакти-йога. У нас не Шишупала-йога, не Камса-йога. У нас бхакти-йога. Мы следуем по стопам бхакти-деви и жителей Вриндавана. А это Кришне нравится. Какие вот вопросы у нас?
Комментарии читания Чаритамриты, там Шрила Прабхупада так интересно дал определение садхусанга. Садхусанг – общаться с преданными, значит, служить Кришне и воспевать святое имя.
И ты спрашиваешь снова? Вот,
ну да, вот а как
ну, ты же уже ответил на вопрос.
Ну, здесь как просто непонятно, как вот…
Как воспевать непонятно?
Не, ну, то, что он говорит, это общаться с преданными, но… И в то же время говорит, общаться с преданными, значит, воспевать святое имя и служить Кришне. А тут, кажется, там, общение с преданными, служить Кришне. Как? Поподробнее просто хотел.
Ну, ты ответил на вопрос. Ответил на вопрос. Главным образом прогресс зависит от того, что мы общаемся с вайшнавами в более высоком уровне. Когда человек общается с теми, кто более высокого уровня, он прогрессирует хорошо. Именно эту реализацию с возвышенным вайшнавом мы переносим потом на свой уровень равного отношения и младших. Иначе будет трудно понять, как общаться с вайшнавами. С вайшнавами мы не будем говорить просто о политике или просто о здоровье, но о каких-то таких вещах. Они не заинтересованы в этом. А с равными мы можем обсуждать даже материальные вещи иногда забываем о Кришне. Джана-санга есть и саду-санга. Так. Джана означает человеческое обычное общение. Или ну, подобно праджалпе. Просто о чем-то говорим, просто вот что мне на ум взбредет, по собственной прихоти, что я чувствую, что я понимаю, что я там вижу, что я думаю о других людях, обсуждения каких-то тем. Это джана-санга. А со старшими вайшнавами, которые высоко продвинуты, мы не можем такие беседы вести. Не воспринимают они. Она нас не услышит вообще. И вот как общаться с такими вайшнавами? Поэтому говорится, когда младший общается со старшим, он задает вопросы. Старший отвечает. Равный делится реализацией. Младшим отвечает на вопрос. Вот это саду-санга.
Я сейчас отвечаю, что в Бхагавад-гите много есть описаний жертвоприношений. Насколько я понимаю, что как бы юга-дхарма, два пары юга – это поклонение, да, в храме. И при этом я не встречал еще, как описывалось, как церемония поклонения в храме, а только жертвоприношение, которое как бы
Трета-югу было, да? Почему так?
Потому что Господь Кришна присутствовал. Эту ягью невозможно было сделать, если бы Кришны не было.
Кришна Гуру Махарадж, я вот про Кришну почитал, истории есть. И вот в этой истории, то, что вы рассказываете, мне вот непонятно один момент. Вот когда, я извиняюсь, если неправильно назову Шишупала, когда вот он выговаривался в сторону Кришны при всем этом большом собрании, как бы, да, почему у тех, кто, с кем расправляется, в конце концов, Кришна, нет страха? Ведь они же все равно наслышаны, что это Верховная Личность Бога, о историях, которые вот, о его лилах, играх, как он демонов убивает, какими невероятными способами. Почему у них нет страха? Он же понимает, что вот сейчас он, какие действия совершит, и что он, ну, все, ему смерть как бы будет. Но они все равно, вот он, или так гнев его перекрывает, как бы вообще, это злость, гнев, что здесь страх, и он готов умереть, или там сознание Кришны в нем есть, что он не боится смерти, не отождествляет себя с телом, то есть вот этот момент не могу, или это для красивой истории, то есть у меня ум уже начинает говорить, мне нужно понять, тогда нет, бы нет. Не было бы истории бы красивой, это если бы они демоны. Боялись.
Это великие демоны. Они знают уже о душе, о реинкарнации, это естественно, это простая тема для них. Не боятся смерти. Но тут есть как бы другая сторона. Ты не зря спросил. Шишупала имел благословение, что его никто не сможет убить, кроме Кришны. И мать Шишупалы молилась Кришне, чтобы Кришна не убивал его. Она молилась, потому что Шишупала оскорблял Кришну с рождения, сразу начал оскорблять его. Говорится, что когда он родился, первое, что он сказал, Кришна. В гневе, в ярости просто. Что в прошлой жизни он был уже убит. И потом мать беспокоилась, что Кришна точно его убьет. Он получил благословение, что никто не убьет, кроме Кришны. И Кришна сказал, хорошо, я ему прощу 100 оскорблений. Но если он совершит 101, я его убью. И Шишупала потом не боялся, никого не боялся, потому что его никто не мог убить по благословению. У него были здесь за поясом перья, вот ну, ты, количество 100 штук. Он когда совершал оскорбление, но перо выбрасывал. И он был спокоен, что у него еще перьев достаточно, и он просто... И он увлекся от гнева. Когда-то однажды он взял и понял, что ни одного пера больше не осталось. Вот тут Кришна взял совершенно чакру. Такая игра была. Он, конечно, боялся смерти, понятное дело.
Я увидел, что то есть описывается ягья, которая всех объединила. Вот это очень удивительно, то, что туда были приглашены и ракшасы, получается, управляющие божества разных планет. И все пришли, и, соответственно, это всех объединяет. Я понял, что у нас ведь в обществе тоже есть такие подобные. Там, сейчас это, правда, деградировало до каких-то сборищ просто там по поводу дня рождения, там, свадьбы. Но, тем не менее, принцип тот же самый. То есть все приходят, лидеры, и это их объединяет. И я увидел, что сегодня мы провели как раз, как Бхагава там как разговаривает, как будто. Да, то сегодня тоже прошла ягья у нас, которая тоже объединила. Ну, то есть люди пришли, то есть это праздник, то есть это работает и сейчас как бы. Ну, в какой-то степени, да. И услышал то, что вы сказали, что повторение святого имени – это тоже ягья, которая способна объединить общество. Да? То есть, и вот в продолжение предыдущего вопроса хочется спросить, а как, ну, то есть демоны, то есть они же тоже религиозные в какой-то степени, вы сказали. То есть они понимают законы, они как бы следуют даже дхарме. И как может быть, преданным не стать вот такими демонами, то есть, которые как бы видят, да, что вот, ну, все правила понимают, харма понимают, но внутри все равно что-то не срабатывает, то есть, и получается, они оказываются демонами. Ну, то есть они внешне религиозные, то есть они пришли на ягью, да, но тем не менее вот возникает какой-то... в чем ключ, там, чтобы не стать такими демонами?
Спасибо. Демоны хорошо себя ведут до, вплоть до имперсонального аспекта. Они соглашаются. Философия та же самая. Знаете, да? Что самая демоническая философия – это Майявада. Самая-самая ужасная, самая разрушительная философия – это Майявада. Она распространена сейчас по всему миру. Люди, даже которые не знают название этой философии, все майявади. Все вот эти измы, которые вы видите в обществе сегодня, измы коммунизма, капитализма, фашизма, все-все-все, это проявление майявады. Один корень. Это майявада. Майявада означает, что они могут принимать религию, они могут принимать экономическое процветание, счастье людей. Они принимают, что счастье в этом мире как доброе имя, славу, почет, репутацию, знания, науку, все эти ценности, все принимают, все принимают. Вплоть до осознания имперсонального аспекта, единства всей Вселенной, там сказать, что все мы братья, все мы души, все это не возбуждает еще их ум. Но как только вы заговорите о личности Бога, они начнут шипеть, как змеи сразу же. Как только вы о Кришне заговорите, как о личности Бога, у них начинаются проблемы. Потому что они хотят на это место. Вот и все. Это демоны. Они могут быть очень религиозными, очень учеными, большими философами. Могут представлять свет вообще общества. Но они не хотят никогда быть слугами Бога. Они это отрицают. Поэтому они концепцию вырабатывают, слияние с Ним, не служение, а слияние и стать Богом таким образом. Войти в Него и стать Богом. Это самая ужасная философия. Это демон. Но это великий демон. Они получают освобождение. Шишупала получил освобождение. В тело Кришны вошел. Итак, их природа, хотя они говорят о гуманизме, о мире, о счастье, о знании в этом мире, о единстве, но их природа разделять людей на друзей и врагов. Поэтому никогда не смогут достичь мира. Никогда. Они говорят, мы хотим мира, но мы не можем достичь мира, потому что это есть враги. Вот какая философия. Зависть, высокомерие, вожделение, эти вот энергии у них в сердце остаются. Поэтому они только путем никогда. И они объявляют такую формулировку: борьба за мир. Вы понимаете, что это означает? Какой мир, если вы бороться будете постоянно? И люди не понимают. Они говорят, да, надо бороться за мир. Как раз, чтобы мир, не нужно бороться как раз. Отставьте, займитесь как бы самоосознанием, займитесь саморазвитием. Зачем вы кому-то, что вы хотите доказывать или бороться с кем-то? Зачем мешаете друг другу? Вмешиваетесь в свою, в личную жизнь друг друга или общественную жизнь. Займитесь самоосознанием. Есть демоны очень великие, есть демоны очень добрые, гуманные, то есть не то, что они с клыками там такие, знаете, глаза на выкат, уши острые, у них копыта вместо задних ног. Нет, это образ просто такой, театральный. Так это люди хорошо, приличные, богатые, разумные, культурные, вежливые. То есть у них есть своя культура высокая. Например, Равана, он имел самую красивую столицу, наверное, во Вселенной, Ланку в то время. Она была вся из золота сделана. Все высшие произведения искусства были, все красоты, красоты Вселенной, все было там, в этой Ланке. Но как он их? Он их завоевал, отбирал. У Индры отобрал Пушпаку корабль, золотой балдахин у Куверы стащил. Со всей Вселенной набрал там жен самых красивых, отнял у полубогов. И Ланка просто выглядела, знаете, выше райских планет. И он знал философию, у него были все 8 мистических сил. Он знал искусство речи, он декламировал ведические гимны лучше, чем браманы. Его приглашали на жертвенное решение даже полубоги, он ни одной ошибки не совершал. Был великим гьяни, мистиком, йогом, и в кармической деятельности понимал лучше всех, как он мог организовывать, как он мог действовать всегда успешно. Он даже план лестницы мистической построил, чтобы любой человек мог добраться до высших планет без аскез, без религиозных практик, без Бога. Это был Равана. То, что делают современные ученые, то же самое мне говорят. Мы вам предоставим здесь такие условия жизни, знаете, такой евроремонт сделаем, что вам только кнопки останется нажимать, и ничего не будете делать. Понимаете, будете как в раю жить, будете грешником, и неважно кто, вам кнопки дадим тоже. Любому грешнику получите кнопки. Будете нажимать, и все желания будут исполняться прямо на экране. Это демоническая цивилизация. Более того, эти, они живут на низших планетах, эти демоны. Не в аду, а рядом. Это ниши, но не адские планеты. И там такие условия жизни, что полубоги иногда завидуют, приходят просто посмотреть на их условия жизни. Просто посмотреть, удивиться. Там всякие чудеса собраны. Это демоны так живут. Но перед тем, обычно, как достичь такого совершенства, они совершают очень суровые аскезы. Равана совершал суровые аскезы, Кумбхакарна, Хираньякашипу. Очень суровые аскезы совершают, чтобы добиться такого могущества. Ну, а потом уже они наслаждаются в полную силу. Они все великие герои, кстати говоря. Они очень героичны по природе демоны. Интересный народ. Но Бога ненавидят. Да?
И вот они до сих пор верят, что Равана, он еще возродится. И они говорят, ну вот в Индии они там демонов отвергают, потом, а мы тут всех уважаем. И там про... мы поездили по нескольким храмам и нигде не нашли упоминания про Господа Раму. Вот как вы считаете, как там
уже Господь проповедовать? Господь Рама на Ланке – это захватчик, оккупант.
Ну да.
На Ланке до сих пор там люди думают. Равана нормально здесь нам жизнь устроил, понимаете? У нас был город из золота, столица, это Равана. Здесь были все богатства вселенной. А Господь Рама захватил Ланку, и что теперь? Ну, в магазинах нет ничего. Обычные люди так думают, материалисты. Так. Потомки Шишупалы. Зачем, спрашивается, нужно было убивать Дурьотхану, если он хорошо мог управлять царством? Прабхупада идет на прогулке с доктором Пателем и говорит, тот негодяй, этот негодяй, и тот саньяси негодяй. Доктор Патель говорит, погодите, я не могу это слышать, почему вы всех ругаете, почему вы их критикуете, они же святые, они саньяси. Они же святые. А Прабхупада говорит, да, может быть, святые. И говорит, Равана, святой человек, родился в семье брахмана, совершал аскезы, поклонялся Господу Шиве, великий преданный Господу Шиве. Но почему же в шастре говорится «ракшас» о нем? Потому что он не служил Верховному Господу. Вот по этому определению уже можно уже окончательный вывод делать. Без Бога будет непонятно. Что все хорошие могут быть. Разве нет?
А, Гуру Махарадж, подскажите, пожалуйста, как вести себя жене атеиста, чтобы был мир в семье? И на ребенка не влияли конфликты между нами, ну, маленькие какие-то.
Атеисты разные бывают. Это от человека зависит. Не все атеисты плохие люди.
Нет, он очень хороший человек.
Хороший?
Да, очень.
Ну, значит, все понятно. Можно жить.
Нет, я...
Мирный человек.
Очень, да.
Ну, да, это не совсем атеист. Настоящий атеист бы не потерпел бы рядом Хари Кришна. Ну, уважающий себя атеист настоящий. Я вам скажу так, что сейчас атеистов великих мало. То, что вы называете атеизм, не совсем точно будет. Скорее всего, мы имеем сейчас дело не с атеистами, а с продуктами атеизма. Есть люди, продукты атеизма, они не ученые. Атеист – это ученый, он философ. С ним можно философски говорить. Фактически атеист и теист, они очень похожи. В каких-то только деталях не сходятся, но у них много общего. Потому что законы природы изучаются, они идентичны, что теист, атеист скажет одно и то же. Они сомневаются в источнике, в таком великом разуме только, что это возможно вообще. Ну или просто завидуют личности Бога. Имперсональный браман, кто проповедует, тоже это все еще атеизм, если он отвергает личность Бога. Поэтому есть разные формы атеизма. Но сейчас мы не видим таких знающих людей среди материалистов. Они продукты атеизма. Чем опасен атеизм? Что продукты атеизма, они уже не знают философии, у них нет знаний. Они просто гедонисты. Они просто наслаждают свои чувства, вот и все. У них нет науки. И когда вы говорите, вот, Хари Кришна, а это означает, мясо не есть, они вот за это и цепляются, про мясо не думают. Они не думают про Бога, про философию, про абсолют. Нет, говорит, без мяса как? Нет, это не моя религия. Это продукт атеизма, смотрите. И курить нельзя. Нет, я против такой религии. Это уже не атеизм, это не наука, это просто продукты, это гедонисты, это люди, которые наслаждают свои чувства. Это еще не атеизм, как таковой. До атеизма нужно добраться еще.
Наверное, прозвучу наивно, но он днем ест мясо, а вот вечером он ест творог. Я вот освещаю этот творог и подкладываю ему. Он обратится к Богу когда-нибудь?
Вот посмотрим, что за творог у тебя. Что ты ему подкладываешь, интересно. Нам всем интересно будет знать, что с ним будет дальше. Женщина очень могущественная в этом плане. Я не знаю, что ты сделаешь. Я видел разные примеры, но женщина очень могущественная. Если женщина что-то хочет, ее очень трудно остановить. Похоже, ты добьешь своего мужа творогом.
Меня попросили спросить, вот если ученик дал уже обеты, если ученик дал обеты и при этом употребляет в пищу шоколад и грибы, это влияет на духовную жизнь как духовного учителя, так и ученика?
Вместе в ад пойдем, да? Там будем петь Хари Кришну, ну что делать? Вот вы услышите шоколад, кто-то нам ест, грибы кто-то ест, погодите. Вы только начинаете свою духовную жизнь, вы уже про шоколад думаете. Хотя бы первые лет 20-30 обойдитесь без шоколада. Но вам нужно подрасти чуть-чуть. Вы как те атеисты современные. Грибы. Шоколад, боже мой. Несчастье какое. Если вы с самого начала думаете об этом, сразу после инициации, что с вами дальше будет? Вы должны быть фанатиками сейчас. Какие грибы вообще? Какой шоколад? Ох, и хитрый народ, боже мой.
Спасибо за вопрос. У меня вопрос такой. Из сегодняшней лекции получается, что тот, кто постоянно думает о вайшнавах, он какое-то благо получает, о преданных, так сказать. Может ли это относиться к тому, например, к преданным только ну, в другой конфессии, скажем? То есть если они по-настоящему, у них есть определенная любовь, ну, преданность именно Господу, но они в другой конфессии могут быть?
Если мы думаем о них?
Ну, если имеем определенное почтение и служение, скажем так.
Конечно, конечно. Иногда можете думать об Иисусе Христе, допустим, или других пророках, Мухаммед пророк. Разве вам не интересно? Что думаете, там не было пророков? были настоящие пророки. Конечно, нужно уважать.
Сейчас немножко растерялся, что ли. Вы говорили, что если, например, есть какая-то борьба, то зачем бороться, если можно как бы развиваться духовно, скажем так. Но если есть определенные демонические силы, разве это не в нашей дхарме, например, выступать против них?
Нужно уметь побеждать по-другому просто. Победа должна быть. Должна быть победа. Но как? Какими энергиями ты будешь сражаться? Вот в чем вопрос. Если на поле битвы Курукшетры применялось оружие, допустим, люди знали в этом толк. Они понимали силу оружия. Она была связана с психофизической их энергией. То есть их праведность была связана с их оружием. И их греховность тоже была связана с их способностями применять оружие. Поэтому тогда говорили, что победа будет за праведными людьми. И выясняется в сражении. То сейчас оружие демоническое, слепое. Оружие массового поражения, допустим. Праведное, неправедное, неважно. Чисто химическая, физическая реакция. Они изучили это. Поэтому сегодня нужно сражаться логикой и аргументами. И когда ты имеешь любовь к Богу, вот это главное оружие. Но вступая с ними в дрязги, на их уровне означает спускаться на этот уровень. Спускаться на этот уровень. А если вы вступаете в спор с человеком ниже вас по интеллекту, вы опускаетесь на уровень его интеллекта, говорится.
Можно вопрос от зрителей прямой трансляции?
Скажите, пожалуйста, супруга в детстве увидела на заборе Хари Кришна, и теперь она преданная, предлагает делать так же. Можно ли использовать такой необычный метод проповеди?
Используйте все заборы, да? Все горизонтальные эти поверхности, которые есть. Во Вриндаване так. Все заборы там написаны, да, святыми, да, все списано. Во Вриндаване так. Куда вы ни пошли, вы увидите обязательно. Мы когда приехали в Навадвипу, первый раз, 91-й год, и там на стенах домов были стопы Кришны изображены, также иногда булава, раковина, вот эти атрибуты Господа, и серп и молот тоже. Мы тоже там страшно удивлялись, серп и молот, что, почему, никак. В то время там было движение коммунистическое. Люди верили в коммунизм, а тогда уже Россия, она стала отходить от этих моментов. Появлялись кришнаиты там, или диссиденты появлялись. А в Навадвипе они вот только-только начали вот подходить к коммунизму, причем они уже понимали, что в России не все получается, потому что они неправильно поняли Ленина, а мы, ну, понимаем лучше, и мы лучше сделаем здесь, вот в Индии. И там были забастовки уже, мы видели от коммунистов. Памятник Ленину увидели в Катве, где Господь Чайтанья Саньясу принимал. Мы не сразу его узнали, потому что он был на индуса похож. С кривым таким носом. Ну, там были усы, там лысина, и рука одна была здесь, в жилетке, и такая. Ботинки, все как надо. И там благовония курились у него. Он был весь посыпан кункумой, с гирляндой. И мы все стояли, русские, смотрели, Ленин, не Ленин. И потом спросили какого-то человека, кто это. Он говорит, Махатма Ленин. То есть поклонялись ему, да. Вот, и они приносили много беспокойств коммунистам, наксалиты, это они были их реакционные такие, знаете, они были вот против там вот этой вот слепой веры, там религии опиум для народа, они говорили там, и мешали, и даже опасные, иногда они нападали даже. На Прабхупаду там был такой случай, пандали, чинили беспокойство. И мы приехали в Майяпур, а там у нас большой храм, уже проект Прабхупада построил, там его ученики, тут со всего мира съезжаются на фестиваль. Киртираш Прабу, наш GBC, воспользовался этим моментом, что русские приехали из коммунистической страны, русские вайшнавы из коммунистической страны, в Тхоте, с тилаками, все как надо, смотрите, с шихами. Он пригласил бенгальских коммунистов на общий обед с русскими коммунистами. И сказал, это будет важная встреча очень, чтобы ну, как-то мы сблизились, как-то поняли друг друга. Мы мало понимали, о чем они говорили, потому что я и английского-то не знал, не говоря о Бенгале. Но там были столы с просадом, там был такой пир приготовлен великолепный. Мы просто сидели, и все. И Киртираш говорил, посмотрите, тут, видите, из коммунистической страны становятся вайшнавами. Вот они, поклоняются Кришне, четкие, у них инициации, вот у них имена, смотрите, вот Кришнадас, вот это Вишвамитра. Они, они просто не поняли Ленина, мы лучше сделаем там. Да, там все, они спорили, то есть спор ни к чему не привел. Киртираш говорит, ну теперь просад. Ну просад можно, все, сели за стол, стали есть. Ну, знаете, вся ажиотаж на просаде, там веселье, начинались шутки такие, беседы. И он спрашивает этих коммунистов бенгальских, ну, как вам просад? Они, что ты имеешь в виду? Просад есть просад. Он трансцендент, его не оценивают, ты не оскорбляешь просад. Это бенгальские коммунисты были, они все преданные фактически.
Дорогой Гуру Махарадж, расскажите, пожалуйста, о Вриндаване. Вот когда оттуда возвращаешься, есть ли какие-то рекомендации, как... Ну, кто-то говорит, надо побыть собой там несколько дней. Ну, всякое разное. Вот, может, вы расскажете, вот с Вриндаван, когда возвращаешься, вот там же как-то наполняешься, приезжаешь в другой мир, так скажем.
Потом возвращаешься и не хочешь жить. Думаешь, зачем я тут родился вообще? Со мной такое было, да. Я чуть обратно в самолет не ушел, помню. В Москву прилетели из Калькутты, по-моему, мы летели из Дели. Этот огромный аэробус, Ил-86, там, мы приехали туда, в Тхоте. Да. А тут холодно, еще снег. Из Майяпура, представьте себе. Там духовный мир, там такой. Тут мы приезжаем, там. Такси, такси, сколько дашь? Думаю, я обратно в самолет пойду. Там накурено все, там страшные глаза такие жуткие, тут холодно кругом. Ад какой-то вообще. Мы сидели, ждали багаж вообще вот так вот, в землю смотрели, только мантру повторяли. К нам обращали все по-английски, думали, что мы не русские. Были такие загорелые в Тхоте, не похожи были на людей. Прям на полу сидели там, на вокзале. Тоже была некая такая депрессия, думаю, да, где мы живем, где мы родились. Огромная разница, конечно, чувствовалась. И вот меня водили тогда, после Вриндавана, там, туда, в райисполком, сюда, просто показать. Такого, знаете, никуда негодного человека. Ни в чем не заинтересованного, знаете. Из Вриндавана приехал, видите, все, да, видим. И нам позволяли все, подписывали там что-то там. Ну, раз так, раз у вас такие люди есть. То есть отпечаток такой яркий был на том фоне. На том фоне, вот еще перестроечном, особенно ужасном, таком 90-е годы были. Резкий был такой фон. Ну, сегодня мы уже видим, как-то сближаются. Чистота какая-то есть на вокзалах, в аэропортах уже другая пхава. Вы не знаете, молодое поколение, что такие были вокзалы в советские времена. Если я расскажу, не поверите просто. Вы не поверите в то, что я расскажу, какие были вокзалы в Алмате, в Москве, в Хабаровске, в Новосибирске, в Санкт-Петербурге, в Ленинграде. Туда страшно было заходить. Все было переполнено народом. Люди лежали на полах, спали, ждали своих рейсов, которые отменялись, там что-то еще. Это была, знаете, страшная картина. Особенно вот взять такие узловые места, как Хабаровск или даже Москва. Любой вокзал ШД, вы чувствовали по запаху примерно за километр. Запах туалета. Да, да, я не шучу. Резкий запах туалета. Это значит вокзал. Просто вот поезд останавливается, вы выходите на перрон, и резкий запах туалета, табака, вот эта страшная картина. Грязь кругом. Когда мы приехали, впервые выехали в Финляндию, нам удалось сделать визу, поехать на Весапуджу. В Швецию, через Финляндию. Пересекли границу на поезде и приехали в Хельсинки. Мы вышли, мы были в шоке. Вот так чисто на вокзале. Вот так вот. Но нет грязи. Запах приятный. тут фрукт торгуют. Пошли в туалет, кто-то вернулся, говорит, вы были в туалете? Нет, сходите. Когда Тарахин Судапрабху сказал, что они спали в машине, а мантру повторяли в туалете общественном. Ну как так? Он говорит, ну это другие туалеты на Западе были. И мы пошли в туалет, где там запах роз, души, белый кафель, чистота, все блестит. Ну вот сейчас что-то подобное видите, везде это распространено как-то более-менее. Но в советские времена это была огромная-огромная разница. И тем более, когда вы выезжали, значит, вот в Индию, в святое место, и приезжали обратно, это нельзя было сравнить. Поэтому многие, как бы преданные, где-то на месяц в депрессию погружались, не могли выйти даже из квартиры. И все мечтали вернуться обратно в Вриндаван, в Майпур. Собственно, они так все решили, это наша первая группа, когда мы уже из Майпура в Вриндаван приехали. Ну, стихийно стали решать. Решили, что сделать преданные? Я слышал все, и меня туда же стали вписывать. Паспорта выбросим в Ямуну. Нет документов. Просто будем бабаджи здесь. Жить под деревом можно. Здесь не нужна какая-то квартира, дома. Тут Индия, Вриндаван. Будем жить на Падаяне, петь Хари Кришну, будем проповедовать. Все, мы обратно не вернемся. Решили, все, все, решили. Паспорта выкинуть в Ямуну. Об этом, слава Богу, узнала GBC. Все перепугались, русские фанатики, так, так, так. Они точно это сделают? Они сделают это. Мы знаем вообще. Мы их уже знаем, уже опыт у нас есть. Они собрались там обратиться к Гопал Кришна Госвами, которого мы уже знали, там ученики его были. Все его почитали, как Бога, конечно же, Гопал Кришна Госвами, он святейший. Они сказали, сделай что-нибудь. Ты знаешь, русские знают тебя. Знаешь, что они собираются сделать? Они паспорта ему выбрасывают и хотят тут оставаться в Вриндаване, в Индии. Он пришел с дандой. Обычно без данды, взял большую данду. Открывал двери нашего ашрама. И всем говорит, с вещами на улицу выходите. Всем в Москву. Проповедовать. Нечего сидеть во Вриндаване. Следующую комнату открывает. Выходите отсюда. Просто так вот силой всех выгонял. Учеников ругал сильно. Все на вокзал. Все по билетам. Отправляйтесь. Вы должны проповедовать. Да, Гуру Махарадж, все собрали вещи, все поехали туда. И он, наверное, подумал, что это я все затеял. Может быть, потому что он всякий раз, когда меня его Вриндаван спрашивал, когда ты уезжаешь? Вот всякий раз. Никогда мимо не проходил. Увидит меня, подойдет, когда уезжаешь? И я уже смотрю, Гопал Кришна Госвами, уже обхожу стороной, думаю, точно мне скажет, уезжай отсюда. Нечего сидеть в Вриндаване, не проповедую. Я однажды иду, у меня билет на завтра уже, все. Я смело иду, навстречу Гопал Кришна Госвами, я уже не боюсь. Когда уж, говорю, завтра. Он говорит, а я сегодня. Я все-таки победил. Вот так до сих пор. Такие вот были отношения, да. Да, другое время было. Сегодня тоже, думаю, вы можете чувствовать такую депрессию, но постепенно вы уже никогда не уедете из Вриндавана, где бы ни были. Вам не важно, будет Алма-Ата это, или Россия, Новосибирск, или Европа, или Америка, вы будете всегда находиться в Вриндаване. Это просто вопрос сознания Кришны, а не место пребывания.
Продолжение вопроса, стоит ли всеми силами стремиться попасть в Вриндаван, чем можно скорее, либо если ты еще не был там, либо ждать обстоятельств, которые позволят тебе это сделать, потому что, как мы знаем, Вриндаван не всегда и всех быстро пускает.
От желания зависит. Если ты очень хочешь, медитация. Ты попадешь в Вриндаван обязательно.
Должна быть такая медитация обязательно преданного.
Желание какое-то. Мы очень-очень хотели увидеть Вриндаван все. Каждый хотел. Первая группа поехала, и мы думали, какие они вернутся, да? Вот первая группа советских таких вот людей, постсоветских. Мы думали, Мне сказала одна преданная, они там все примут саньясу. Наверное, они оттуда даже не вернутся. И потом они позвонили, один звонок был. И она сказала, ты знаешь, что там происходит? Они каждый день едят прасад Господа Джаганнатхи. Они точно примут саньясу. Они точно не вернутся оттуда. Ну, у нас были такие представления, что там Вайкунтха, там духовный мир. Возможно, мы так идеализировали, да? По-простому. И мы очень ждали, когда же они вернутся. Чтобы увидеть, спросить, чтобы послушать, что там вообще вот в святом месте, в Вриндаване, в Майяпуре. О чем Прабхупада пишет, говорит ее книги, вот эти Бхагавата, Гита. А их за месяц или даже больше им показали, ну все, они там даже забыли, где были. Они там бесплатно на пожертвованиях возили туда, сюда, их кормили, их гостиницу устраивали, чтобы они потом вот вернулись и передали это все. Они вернулись. Все по домам. Среди них был один такой известный лидер наш. Он тоже был в первой группе. И он пришел в кафе, я там замещал всех старых преданных, которые тут уехали, на меня там было все возложено. И мы остались с ним, помню, наедине за столиком. Я смотрю, как он похудел, как он загорел, печать такой аскезы особой какой-то и какого-то, знаете, вот молчаливого, глубокого смирения. Я ему говорю, слушай, вот я кого не спрошу, а в Риндаване, вот вы были, никто ничего не говорит, все молчат, уходят куда-то. Я одного спрашиваю, он отвернется, уйдет, молча. Я к другому подойду, тоже отвернется, когда уходит куда-то. Ты можешь что-то рассказать? Хоть что-то расскажи, что там было у вас в Вриндаване. Он так задумался глубоко. Я вместе с ним также погрузился куда-то, неизвестное такое состояние. И он мне сказал фразу, которую я запомнил на всю жизнь. Вриндаван не принимает гордых людей. Я думаю, вот в чем дело. Он вернулся со смирением оттуда. Ну, потом гордость вернулась, конечно. Уже на другом уровне, уже с большой реализацией, конечно, но она не сразу уходит полностью. Да, это было как культурный шок. Культурный шок. Мы не относились к этому как к туризму, конечно же. Сейчас группы собирают, ну, под видом туризма, конечно, люди не настроены должным образом, но постепенно они все же могут почувствовать что-то. Хорошо. Сегодня мы закончим с вопросами. Завтра что у нас? Ты объявляешь? Что завтра у нас? Какая программа? Завтра в 7 утра джапа. Я даже не знал об этом. Ты должна была мне еще сегодня утром сказать об этом. Ты сейчас мне вечером только говоришь. То я спросил тебя. Менеджмент означает объявление. Вовремя делать все объявления. Это значит менеджмент. Что все знали. Никаких накладок. Нет, ты не оправдаешься все равно. Менеджер, все. Менеджеров бьют всегда. Да, я серьезно говорю, менеджеров пинают ногами, если они что-то неправильно делают и хоть с ними очень строго обходятся. Это вот менеджмент, такая ответственность. Все детали нужно учитывать, потому что мы с людьми имеем дело, с преданными. Это наше служение должно быть безупречное. Учитесь, если вы управляете чем-то. Учитесь служить. Да, Господь Рамачандра был безупречным правителем. Вот, такая должна стать ты тоже, как Сита. Вот, старайтесь. Это простые вещи, что я говорю, делать нужно. Простые вещи. Но нужно понять, что это важно. Менеджмент должен быть правильным. Ни одна вещь врасплох не должна застать никого. Заблаговременно. Все должны быть готовы к любой церемонии, которая должна произойти. Хорошо? Запомнила? Шрила Прабхупада ки джай.